тут вам, не здесь.
Я подумал, что да, наверное, я зря приехал. Я попал в китайское гетто.
А нужно говорить, что я работаю не проституткой?
Ты убила в себе шопоголика, вот сюда.
Я даже попала в тюрьму в китайскую.
Ты знаешь, да, что у нас съемки будут в Исландии, в Швейцарии, в Германии, еще, возможно, в нескольких странах, а также приедет Джеки Чан.
У нас забрали паспорта, деньги и сказали, ну, мы вам через там дней 5 позвоним.
Всем привет, с вами Яна Каширина. Как обычно в подкасте «Тут вам не здесь» заглядываю за границы. За границу Китая я заглядывала задолго до соцсетей. Там в середине нулевых 6 лет подряд работал мой папа. Тогда мы обменивались электронными письмами, сложенными файлами. На их загрузку уходил весь интернет-трафик и половина молодости в ожидании. Все стремительно меняется. Теперь мы просто болтаем с друзьями и близкими из любой точки, не задумываясь о загрузке. Смотрим их фотки и видосы. Но оказывается, что даже это не дает нам представления о реальной жизни в другой стране. Попробую расширить свои и ваши знания поднебесной. Героев китайского «Тут вам не здесь» двое – Саша и Катя. Они не знакомы между собой, но между ними немало общего. Во-первых, оба они решили посвятить часть своей жизни работе в Китае. А во-вторых, это работа творческая. Вот о чем мы поговорим в двух сериях подкаста. Первая посвящена всему, что связано с профессиями в сфере развлечения Китая, а вторая – местным особенностям и нетуристическим местам, о которых не пишут путеводители. Привет, ребята, давайте знакомиться.
Всем привет, меня зовут Александр, мне 27 лет. Китай появился в моей жизни где-то 2,5 года назад. До этого, до Китая, работал я, значит, в сфере технической поддержки в большой компании Билайн, занимался телекоммуникациями, то есть изучал сети, там всякие сервера, то есть достаточно такая специфическая профессия. Ну и вот потом как-то так оно получилось, что я попал в Китай, причем в более такую, скажем, творческую среду. Я уже сказал, да, я не помню, что я работал моделью, да, в Китае?
Катя Хао. Всем здравствуйте. Меня зовут Катя, мне почти 29 лет. Я на данный момент уже больше года нахожусь в Китае, в прекрасном месте на юго-западе Китая, который называется Сишуанбана. Нестандартное название для города китайского. И я здесь работаю танцором, так как я танцор, соответственно, у меня образование хореографа, и можно сказать, что да, я работаю по специальности. Я тот самый человек, который работает по специальности.
Ю-ху! Расскажи, почему Китай стал такой меккой для славян творческой профессии?
Наверное, начну с того, что территориальный момент. Все-таки Китай, он, скажем так, на одном материке, что уже некое преимущество дает, если задать вопрос, да, в какую страну хотели бы уехать. Но я уверен, что 80% ответит США, правильно? Ну, большинство хотят США. Опять же, это очень далеко, все знают, что это очень дорого, это первый момент. Второй момент. В Китае огромнейшее население просто. Соответственно, там, где огромное население, там очень много всяких разнообразных вещей в кинематографе, в музыке и так далее. Соответственно, чем больше людей, чем больше интересов, тем больше нужно давать всяких новых, скажем так, возможностей для развлечений, тех же самых, для отдыха. Поэтому там и творческих профессий гораздо больше. Ну и третий момент. Попасть в Китай, я думаю, что материально в первую очередь не так сложно, как в те же самые европейские страны. Ну и основной момент – это визовый режим.
Ответ на вопрос, почему туда едут наши? Потому что здесь много платят. На вопрос, почему наших берут в таком количестве? Потому что, во-первых, внешность. Это, наверное, первоочередное. То есть, понятно, там нужен и талант, и умение, и бла-бла-бла. Но внешность, она все-таки определяющая. Потому что китайцы тащатся от славянской внешности, от светлых глаз, светлых волос. То есть, по сути, можно было и своих бы обучать, чтобы они танцевали и пели, и все что угодно делали. Но им больше нравится, когда все-таки это делают иностранцы.
Поскольку я за тобой же слежу в Инстаграм, не могу не вставить вопрос. Если так любят славянскую внешность, то почему ты все время в темных в основном париках?
А вот это уже нелогичность китайцев, потому что они любят все усложнять. И берут девочек славянской внешности, причем при отборе иногда прям пишут, что нужны только блондинки или нужны только со светлыми глазами. А потом ты приезжаешь, да, и у тебя какой-нибудь костюм, где вообще не видно ни глаз, ни волос, ничего. Но сам факт, что все равно вот у них иностранки, то есть это престижно, это модно, и то есть говорит о том, что мы можем себе позволить иностранных артистов.
Угу, то есть вот это внутреннее понимание, что под шлемом Daft Punk-то у нас блондинка с голубыми глазами, видимо, делает им большую погоду. Интересно.
В Азии есть определенный типаж. Больше он, конечно, на девочек распространяется, потому что девочек как-то легче разделить на типажи, чем парней, вот в плане именно таком. Но славянский типаж, да, они любят. Это голубые глаза, это так называемый типаж самый востребованный, это baby face. То есть даже среди парней сейчас у них cute. Ну, у них это cute boy, там, baby face. То есть чем ты более милый, чем ты более красивый, такой вот няшный, с голубыми глазами, тем больше шансов, что ты будешь сниматься. Есть strong face, но это реже, и это чаще шоу. Это такие вот, как может быть, у меня скорее в strong face. Нет, у меня commercial больше. Strong face — это когда, знаешь, там такие прямо жесткие скулы есть. Или какие-то нестандартные черты лица. То есть прямо вот выделяется. Там огромная щербина может быть среди, ну, между зубов. Вот есть же модели мирового уровня, мирового, у которых там огромная щербина сантиметр. И это все их изюминка является.
Ой, все. Как Китай появился в твоей жизни?
В 2013 году, после колледжа хореографического, я зеленая пошла искать себе работу в Питере и нашла шоу-балет. Прошла кастинг удачно, меня взяли. И буквально, наверное, на второй день, как я туда пришла, я случайно подслушала разговор хореографа с кем-то там, с какой-то девушкой. И они в панике просто обсуждали, что у них скоро вылет в Китай, ну, шоу-балет, едет на работу, и у них не хватает одной девочки, потому что у кого-то там из шоу-балета просрочен паспорт, и все пропало, потому что нужно уже подаваться на визы. А я как раз-таки за две недели до этого получила свой загранпаспорт, первый, и я никуда еще за границу вообще не ездила. Я за секунду просто решила, так, я хочу в Китай. Я просто зашла в этот кабинет и сказала, здрасте, извините, я вот новенькая, которую вы тут вчера приняли в ваш шоу-балет, у меня есть паспорт, и я могу поехать с вами. Ну, они, конечно, офигели от такой наглости, вот. Но у них действительно не было выбора, им нужна была срочная замена, и поэтому прям вот тут же, там, через 5 минут я начала учить новую программу, и где-то, наверное, через месяц или через два, я уже не помню, я вот поехала в Китай. Да, это было даже неожиданно для меня самой, что я решила, и тем более сразу поехать в такую дальнюю страну, то есть это не где-то поближе, да, где можно вернуться. На тот момент казалось, если ты уедешь в Китай, то оттуда уже не возвращаются.
У меня была знакомая девочка, она жила в Москве и работала в свободное время, она занималась так называемым скаутингом. Кто не знает, в модельном бизнесе есть скауты, это люди, которые ищут, ну, новые лица, да, среди девушек и парней для того, чтобы уже они подписывали там контракт с агентством и ехали по направлению вот этого агентства по договору работать там на показах, на съемках. Ну, это уже специфика рынка. Соответственно, вот эта девочка как-то мне предложила. Говорит, слушай, ты можешь попробовать, давай мы попробуем. В России, как правило, нет больших агентств, они не материнские, как считается. Материнские агентства находятся в Европе, здесь только дочерние. Соответственно, они здесь находят модель и получают процент уже от основного европейского агентства, но для того, чтобы модель туда отправить, нужно потратить деньги на перелет, на проживание, то есть много вложить в нее. И, соответственно, ценз и требования, они очень такие категоричные, потому что агент хочет 100% на тебе заработать. Меня смотрели, но вот мой рост. У меня рост, он, скажем так, на нижнем пороге для парней в моделинге. Соответственно, думали-думали, решили, что, ну, наверное, все-таки не рисковать, и как-то оно так, знаешь, вся эта тема ушла. Но девочка мне там это советовала, говорит, ты не расстраивайся, лицо у тебя хорошее такой типаж, ты можешь попробовать, говорит, в Азию. Ты узнавай, возможно, ты как-то там вот найдешь даже сразу в самом Китае, там, в Индонезии, во Вьетнаме работают, в Корее модели, и тебя пригласят. Вся эта тема постепенно сошла на нет, я занимался паркуром, занимался очень долго, и у меня было достаточно много друзей, которые также этим увлекались, скажем так, профессионально. И вот пока я учился в институте, один мой друг ездил по России, выступал, много с кем познакомился, у него было много связей, и он стал встречаться с девушкой, которая работала в Китае танцовщицей уже до этого несколько лет. Он в нее так сильно влюбился, что в какой-то момент бросил все, купил билет на последние деньги, и они с братом, у него еще есть брат-близнец, они рванули в Китай. Потом он ей сделал предложение, какой-то там тоже сумасшедшая история. Она была на закрытом каком-то показе, выступала там с группой, он туда пробрался через китайцев, ему сделали пригласительный, при огромном просто количестве народа сделали предложение на яхте. Ну, не знаю, чем там потом все закончилось, в итоге они не поженились. Но Миша, это мой друг, он приехал из Китая спустя где-то полтора года и говорит: слушай, а давай тоже попробуй в Китай. Но у меня мысли до этого закрадывались. То есть, когда он уже там был, я думал: о, здорово, я ничего не теряю, я просто работаю. Ну, зарплата для моего города нормальная, но это не для моего характера все-таки работа. И опять же, я очень молод, я хорош собой, мне интересно увидеть мир. Плюс я всегда увлекался как раз восточной культурой, я увлекался искусством. Я, в принципе, сейчас этим занимаюсь, и все это я черпал как раз больше с азиатской стороны. Потому что мне нравилась именно вот эстетика. И, ну, я потом скажу, что это было ошибочно. Это все-таки было ближе к Японии. Но тогда я еще этого не понимал, что в Азии тоже есть какие-то четкие разделения. И поэтому меня всегда тянуло вот это. Ну, и я подумал, наверное, мне стоит рискнуть. И где-то через уже полгода я подкопил сумму, которую я считал, мне будет достаточно. Еще сразу скажу, что параллельно со мной из моего же города, это наши общие знакомые были, еще два парня, они решили тоже себя попробовать. Один, значит, танцует брейк-данс очень давно, а другой также занимался паркуром. Ну вот многие, они хотели туда, именно в эту сферу пробиться. И так получилось, что мы сориентировались на одну дату приблизительно и договорились, что мы тогда снимем там квартиру сразу. Это был город Гуанчжоу. Это огромный город, там 20, если я не ошибаюсь, сейчас 3 миллиона жителей. Он очень красивый, южный город, недалеко от Гонконга. И непосредственно вот один из самых таких основных центров модельного бизнеса и всех-всех таких вещей, про которые я сейчас рассказываю. Мы сняли заранее квартиру за месяц, где-то заплатили аренду. Аренда стоила, как я сейчас помню, 5000 юаней в месяц. Это 50 тысяч рублей примерно. И вот так я полетел в Китай.
Мечта сбывается. Как вообще находятся такие контракты? Как происходят кастинги? И вот всю эту бюрократическую сторону вопроса, которая для меня не то что темный лес, это просто другая планета. Как это искать?
Ну, первый вариант, как найти работу, это нужно найти человека, который там работает или работал. И попросить у него какие-то там контакты, может быть, его агентов или там боссов. Либо, если ты уже хоть как-то немножко знаком с Китаем, или хотя бы у тебя есть человек, который был в Китае, он тебе подскажет, что нужно скачать китайскую соцсеть, которая называется WeChat. То есть она заменяет китайцам все, вот, то есть наши Инстаграмы, Фейсбуки, ВКонтакте и так далее, то есть им заменяют WeChat. Они нигде в наших соцсетях не сидят, они сидят в своей.
Разработано оно китайской компанией Tencent, приложение. Оно очень здоровское, там есть чаты, там есть группы, там есть встроенная платежная система непосредственно. Ты можешь платить налоги, заказывать еду, заказывать такси, делать аренду. Да, целый цифровой мир, где уже я тогда уже первый раз узнал, что QR-коды можно юзать не только где-то в галерее, там, как у нас было в России на тот момент.
И вот в этом WeChat'е, значит, есть много русскоязычных групп, где можно найти работу. То есть ты просто добавляешься, и там агенты выкладывают предложения. Там, в такой-то город нужны, там, не знаю, девушки, танцоры или вокалисты. То есть там это либо парк, либо какой-нибудь аквапарк, либо это клуб. Ну, то есть там все расписывают, вакансии. То есть просто кто-то что-то пишет, ты такой: ага, вот мне нравится эта вакансия. Ты, значит, пишешь этому агенту, уточняешь какие-то вопросы, которые тебя интересуют, там, по зарплате, по условиям и так далее. Потом ты идешь в другую группу, где проверяют черных агентов. То есть ты скидываешь контакт этого агента и говоришь: ребята, кто работал, что подскажете? И там тебе уже пишут, Ну, то есть, соответственно, кто работал, там, выплачивали ли зарплату, все ли нормально было, какие были условия, соблюдались или нет. И все, после того, как ты убедился, что, допустим, агент хороший, ты даешь согласие. Собственно, по факту даже никаких договоров нет. Тебе нужно, чтобы компания, то есть, да, ну, через агента вот этого, тебе оформили приглашение на работу. То есть ты отсылаешь свои паспортные данные, тебе готовят приглашение в течение 2 недель, то есть там через Министерство культуры там отправляют запрос. Все это, да, бюрократическая штука, все очень долго, но, в принципе, 2 недели, там, максимум месяц тебе делают это разрешение. Присылают тебе. Ты с этим приглашением идешь уже в консульство или посольство, подаешь на визу, тебе выдают рабочую визу, с которой ты уже едешь в Китай, и тут по прилете в Китай нужно эту визу переделать на рабочий пермит в течение 1 месяца. Ну, по факту, если как бы компания нормальная и все проверенное, то это как бы делается без проблем. Все.
И работу я как искал? Непосредственно в самой WeChat'е, там создается группа, в ней может быть 500 человек и определенная тематика. Вот у моего друга уже были за то время, что он там жил, группы для моделей. Они так и назывались Models Group, и сказал, ты уже заранее, когда будешь готовиться к поездке, к первой, к своей, ты должен сделать там модельную карту, вот такие-то фотографии, и ты смотри объявления, которые ты видишь, а их кидают и за месяц заранее, пишут, так, когда дата съемки, ты уже постепенно можешь писать там агентам в личные сообщения, привет, вот, меня зовут Саша, я буду в Китае с такого-то числа в Гуанчжоу, готов работать, и все, и жди, если ты понравишься, тебе обязательно ответят, с тобой будут работать. Говорит, ну, ты готовься к тому, что первое время тебя никто не знает, моделей там просто огромнейшее количество, будет очень-очень тяжело. Сразу такой момент, друг сказал, тебе будут предлагать работу, особенно когда ты новенький, агенты это будут видеть, китайцы, они тебе могут предложить работу за самую низкую ставку, вообще вот минимальная ставка, которая есть, тебе предложат. Например, час съемки стоит там в среднем 700 юаней, грубо говоря, 800, там 600. Но 600, наверное, нет. Тебе могут сказать 450 за час или 500. Если ты будешь соглашаться, ты дальше здесь не будешь работать. У них есть у китайцев своя группа у агентов. Они все друг друга знают в этом городе прекрасно. Они конкуренты. И они будут помечать. Они будут знать, что вот этот парень, вот эта девочка приехала. Они готовы работать за наименьшую ставку. Клиент может платить там 2000 юаней. Понимаешь? Но все будут знать, агенты, что у тебя такая ставка, больше никто не предложит. Хочешь здесь жить, хочешь здесь зарабатывать, хочешь здесь иметь какой-то статус, должен себя сразу показывать вот сначала, какой ты есть. Поэтому мне было запрещено, в прямом смысле слова, от друзей соглашаться на такую цену.
А по твоему опыту, или, может быть, по опыту твоих знакомых, вот в этих группах, какой процент все-таки есть мошеннический?
Наверное, 50 на 50. То есть тут как попадешь. И бывало такое, конечно, что я работала на всяких черных агентов и боссов, и были проблемы. Одна из проблем, которая была 2 года назад, что я даже попала в тюрьму в китайскую из-за недобросовестности нашего босса. У нас были оформлены рабочие визы на определенный город, на определенную провинцию. То есть когда тебе вот этот work permit делают, он обязательно прикрепляется к конкретному городу. То есть ты можешь работать только там. Если ты куда-то переезжаешь, то обязательно в другом городе нужно переделать новую рабочую визу. То есть, по сути, как бы с рабочей на рабочую визу переделать не так уж и сложно. И получается, наш босс, мы работали в одном городе, он сказал, так, вам нужно съездить в другой город на месяц, вам там все переделают, все нормально, документы готовы, все окей, езжайте. И мы приехали в новый город. Там даже китайцы сделали видимость, что они подают документы на новую нашу визу, но в итоге никто ничего не подал, и на там, какой-то 10-й, наверное, или 11-й день нашей работы там просто к нам домой пришла полиция и забрала нас просто с кровати. Мы провели в СИЗО, наверное, так, 14 часов, там вообще без еды, без воды, с допросами, спали на полу. Вот. Но в итоге нас выкупили. То есть этот же босс, он накосячил, но и он нас выкупил. То есть там нас было 4 человека, и на каждого по 60 тысяч рублей нужно было заплатить. Конечно, огромное ему спасибо, что он нас выкупил, потому что если бы нет, то мы бы тогда отправились сидеть на месяц в тюрьму.
Как состоялась твоя история знакомства именно со страной?
Я, честно говоря, вообще обалдела. То есть для меня все эти высотки огроменные, эти технологии просто сносили голову. То есть я вообще не могла там понять вообще, что происходит. Плюс еда, которая вообще не такая, как у нас. И даже там сравнивать, если фрукты или какая-то уличная еда. То есть когда люди готовят на улице, для меня это вообще был шок. И эти же люди потом на улице и едят, и тут же рядом тебе что-то продают, и что-то втюхивают. И то есть вот круговорот людей, муравейник. То есть я была в шоке от того, что я попала в какую-то другую вселенную. Плюс к тому, что первый город, в который я попала, это был Гуанчжоу сразу же. То есть это достаточно крупный город, то есть это не какая-то деревушка. Гуанчжоу является местной столицей барахла. То есть отсюда, из Гуанчжоу, как раз-таки отправляются вот одежда, всякие там бренды, не бренды, отправляются по всему миру. То есть тот же самый Алиэкспресс, то, что отправляется все в Россию, все отправляется из Гуанчжоу. Там стоят огроменные просто торговые центры, оптовые и розничные. То есть ты приходишь, там в этом торговом центре можешь потеряться. То есть у меня сносило голову просто от вообще обилия этой всей одежды, которая стоила просто копейки. То есть ты заходишь, там покупаешь себе какие-то шорты за 50 рублей, майку за 50 рублей. Кстати, первое, что я купила, это были тапки сланцы за 25 рублей. Причем, что они до сих пор живы, и они до сих пор ездят со мной во все путешествия. С собой из того контракта привезла багаж что-то около 60 килограмм. То есть я скупала все подряд, все, что нужно, не нужно. Просто гребла лопатой. Потом несколько контрактов я ездила тоже прям с маленькой сумочкой из разряда, что я там все себе куплю. А так как я, особенно последние 2 года, я очень сильно переживаю за экологию, поэтому я стараюсь, чтобы все носилось долго и не выбрасывалось. Поэтому я, вот, особенно на последний контракт, я с собой привезла все, что нужно. И, в принципе, я здесь ничего и не покупаю. И даже на местном Алиэкспрессе, только Taobao, я покупаю только еду. Ну, русскую, наверное, даже. Заказываю русскую еду. То есть никакие шмотки, мне ничего не нужно. Мне нужна только русская еда, которой нет просто в обычных магазинах, супермаркетах.
Ты убила в себе шопоголика, вот это да.
Прилетев в Китай, вот с такими глазами я, конечно же, вышел уже из аэропорта. Первая мысль, которая у меня появилась после того, как я сквозь облака увидел вот этот огромнейший просто муравейник сверху, я задал себе вопрос: блин, что ты сделал? Куда ты прилетел? Мне было очень страшно, скажу честно. Ну и пока я ехал на такси, понимал, что, конечно, мои ожидания, они уже сломлены, что у меня уже был какой-то стереотип о Китае, и он разрушен прямо сейчас, в ближайшие вот 5 минут, как я приземлился. Дальше. На второй день по прилету в Китай я узнал, что у меня не та виза, которую я должен был сделать по совету друга. В общем, когда я прилетел, мой друг посмотрел мою визу и сказал, что ты идиот, потому что ты сделал туристическую визу на 30 дней. И в тот момент, когда я это узнал, знаешь, вот я понял, что такое холодный пот. Это когда вот у тебя по спине вот такой идет прямо холод до пяток, и у тебя сразу какая-то растерянность. Я ходил на кастинги с друзьями, ездил, меня никто не брал вообще. То есть ни одной работы у меня не было. Ну, что было ожидаемо, да? Я новое лицо. Еще раз скажу, что там столько моделей. Ну, это очень сложно описать словами. Но вот я первый раз пришел на кастинг. Я подумал, вообще, зачем я сюда приехал? Здесь такие стоят так просто все красавчики. Куча ребят из Испании, из Бразилии, из Аргентины, из Белоруссии, из Украины и из России. То есть просто огромная комьюнити. Я подумал, что да, наверное, я зря приехал. Первая мысль была. Когда я узнал, что виза на 2 месяца... Первый вопрос стал такой: так, сколько у меня денег и сколько мне нужно денег за эти 2 месяца умудриться заработать здесь, чтобы обратно уехать в Россию? А я должен был, да, уехать, потому что визу надо было делать новую. Я рассказываю секреты, да, что есть люди, которые делают визу без выезда из Китая, с выездом из Китая. Но это стоит огромных денег, и, как правило, это очень-очень-очень сложно. И иногда даже опасно для того, что ты просто потеряешь свои деньги, тебя обманут. Мошенников там достаточно. Еще где-то через 3 дня после вот этой всей ситуации я нахожу, а я уже форсил все объявления. Я уже смотрел не только Гуанчжоу, не только модельную работу. Я смотрел все. Массовка, съемки кино. Там уже даже работу в клубе смотрел. Такие работы тоже иногда проскальзывают. То есть просто работа в клубе, там нужны иногда диджеи и так далее. И попал на объявление, там требуется партия в съемку кино И там сразу была озвучена месячная зарплата, то есть там была ставка. Съемка где-то была, я сейчас не помню, где-то 15 тысяч юаней на тот момент. Это были хорошие деньги. То есть, получается, если переводить в рубли, там уже люди сами пусть считают, переводят, повторяют математику. Для меня это уже казалось такая сумма, я откликнулся, думаю, а почему бы и нет? Далее. Отозвавшись на то объявление, о котором я говорил, мне вечером пишет девушка. «Хай, Алекс, мы бы хотели видеть твои фотографии, хотели бы посмотреть твое портфолио». Я послал то портфолио, которое есть, сказал своим друзьям, что вот мне ответили, интересуются. Он говорит, ну давай, развивай, общайся. Буквально где-то через 20 минут общения с девушкой она меня попросила прислать в смокинге, ну в черном классическом костюме, проходку и видеоинтродюс, да, на английском, представление. Я прислал, и буквально через 15 минут мне пишут, ты готов лететь в Пекин? Что мне было делать? Естественно, говорю, да, готов. Хотя я, честно говоря, уже так занервничал, думаю, ничего себе. Только приехал в Китай, мне уже приходится куда-то уезжать. А чтобы ты понимала, Пекин это где-то, сейчас как бы мне не соврать, ну, 1000 километров, наверное, от Гуанчжоу, это север Китая. Там никого вообще никто не знает. Я пишу, да, я буду готов приехать. А еще через 20 минут, как я ответил, что я готов, мне присылают данные о том, что у меня на 3 часа ночи билет на самолет уже куплен, и я лечу в Пекин. Контракт был на 9 месяцев. И, соответственно, тогда уже я понял, что, ну да, наверное, на ближайшие 9 месяцев я в Китае.
Жиза! Теперь самое главное, ради чего мы тут все собрались. Расскажи про то, из чего состоит твоя работа, непосредственно твоя медийная, творческая, и в чем ее китайская именно специфика.
Нужно говорить, что я работаю не проституткой изначально. Я работаю в основном в китайских клубах. То есть пару раз я работала в парках, вот, но мне нравится больше работать в клубах. Сразу хочу сказать, что китайские клубы – это вообще не те клубы, которые у нас в России, в странах СНГ. То есть даже можно сказать, что таких клубов нет, наверное, нигде. То есть это огромные помещения, которые набиты просто светом, музыкой там, на несколько просто миллиардов рублей. И в клубы в основном ходят не студенты, да, первого-второго курса, а ходят как раз-таки богатенькие бизнесмены. То есть отдохнуть. Отдохнуть и попонтоваться. Потому что в Китае понты – это очень важно. Если ты богатый, то помимо того, что ты можешь выставлять свой живот на показ, то тебе обязательно нужно ходить в клубы и показывать, что у тебя есть деньги, и ты можешь много денег этих потратить. Нужно говориться, что танцоры никакого контакта вообще не имеют с гостями. То есть танцоры участвуют в каких-то масштабных шоу. То есть клубы разные, шоу разные. То есть бывает шоу наподобие, как у цирка «Дю Солей», там, где участвуют и акробаты, там всякие и русалки, и танцоры, и жонглеры, и так далее. Ну, бывают просто да, какие-то шоу танцевальные, то есть где просто, допустим, одни танцоры. В России я такого не видела вообще нигде. Даже в Москве, в самых топовых клубах, они там вообще близко не стоят к этому. То есть китайские клубы я могу сравнить с различными рейвами. Вот рейвы, да, то есть и всякие европейские или даже российские. Вот самые там крупные рейвы, типа а-ля Tomorrowland. Вот это китайские клубы.
Что это была за работа?
Это была съемка в кино. Это был телесериал известного, кстати, внутри Китая режиссера Ли Хао Зинзина. Не знаю, я его находил в Гугле тоже, насколько он за рубежом популярен. Это назывался сериал фэнтези, боевик такой. Он назывался «Легенда о Кунлуне», «Legend of Kunlun». Там главная героиня девушка, она обладает какими-то способностями, там у нее есть какой-то кристалл. И, как я понял, они там могут телепортироваться. Полностью сценарий никто не знал, потому что, ну, это тайна такая. Я был телохранителем по моей роли главной героини. То есть я был практически всегда, когда по сюжету она была в кадре, я был с ней в кадре. Вот такая ситуация.
Прикольно и очень необычно. Я думала, что все-таки как-то больше...
Более стандартно, да.
Агент, работа,
какой-нибудь там курьез с тем, что надули с визой и так далее. Кстати, по твоей визе, у тебя ведь был на 2 месяца, а в итоге контракт на 9. Что тебе пришлось сделать?
Я приехал туда, познакомился непосредственно уже с ребятами. Скажу еще так, было 5 ребят иностранцев, которых пригласили тоже на массовку. И меня сразу поселили в отель. Причем отель был где-то на окраине Пекина, в захолустье. Я первый раз тогда уже попал в гетто, реально. То есть я попал в китайское гетто. Из Гуанчжоу я приехал в Пекин. Чтобы ты понимала, когда я летел в Гуанчжоу, последнюю свою теплую куртку я отдал другу возле трапа самолета, и все. И у меня из теплых вещей остались только там свитера. А это где-то был, сейчас я скажу, это был март-апрель. То есть это был вот холодный месяц еще достаточно. И я попал в Пекин. А в Пекине, я тебе скажу, не жарко там было в это время. То есть там климат такой, как у нас в центральной России. Я познакомился со своей агентшей, ее звали Снейл, как сейчас помню. Почему-то китайцы часто любят себе давать ники в жизни, и ты реально не знаешь, как их зовут. Просто Снейл, улитка, все. У меня была мысль, а что мне делать с визой? Но у меня, значит, был такой в голове задел. Значит, я пока не говорю, чтобы не спугнуть своего работодателя. У меня еще есть 2 месяца, в принципе. По моим расчетам, я думаю, что да, если сейчас начнутся там ближайшие дни съемки, то где-то через месяц мне уже дадут зарплату первую, да? И я уже с этой зарплаты, у меня будут деньги, чтобы как-то решать вопросы визовые. Может быть, даже с переплатой я попробую этот вопрос решить прямо здесь, в Китае, никуда не вылетая. Соответственно, я это рассчитал, но я не учел один момент. По пути из аэропорта, кстати, когда меня встречали, мне сказали, а ты знаешь, да, что у нас съемки будут в Исландии, в Швейцарии, в Германии, еще, возможно, в нескольких странах, а также приедет Джеки Чан, возможно. И так получилось, что съемка в Исландии должна была начаться, ну, буквально через где-то 3 недели после того, как я подписал контракт, а это значило, что виза нужна уже была сразу. Готовая. И тут я вот точно, я помню, я под шумок говорю, слушай, ну вот у меня есть такая виза, ее надо будет все равно менять, а давай мы сразу сделаем мне новую китайскую визу, и по этой визе мы будем подавать документы в посольство в Пекине на Шенген, и я говорю, думаю, будет даже больше шансов, что мне на такую визу новую, бизнес, дадут Шенген. Она более такая статусная, более серьезная виза, не туристическая. И агент согласилась. Вот так мы вопрос этот решили. Она мне дала заранее денег, ну, в сумму моей зарплаты первой. Я полетел в Владивосток.
Прям счастливый случай.
Ну, да, можно сказать, что это такое совпадение, расчет. Я прилетел там, сделал визу в Владивостоке, тоже сделал визу за какие-то, как я сейчас понимаю, бешеные деньги, за 42 тысячи рублей. Но это было за 2 дня зато, сразу. Плюс я уже побывал во Владивостоке тогда. Потрясающий город просто. Всем, кто будет слушать из Владивостока, огромный привет. Я не забуду город. Он прекрасный, красивый, туманный.
В чем заключалась сама работа?
В чем заключается моя работа? Что я прихожу на 5 часов в клуб. За это время у меня, как правило, 3-5 выходов танцевальных, которые занимают там 5, максимум 10 минут. Я танцую и ухожу. По поводу репетиции тоже. Это зависит от клуба, от шоу. То есть в некоторых клубах постоянно меняются шоу, там постоянно что-то нужно учить, что-то репетировать. И там бывает, что репетиции устраивают там и днем, и утром, и ночью после работы. И ты там просто живешь. Вот. А бывают такие клубы, где просто все очень легко, и то есть там вы выучили какую-то программу, и вот вы ее месяц танцуете, ничего не меняется. Также и костюмы. Один костюм, да, допустим, там и по 10, и по 20, и по 30 тысяч рублей. А, допустим, танцоров там человек 10, бывает и 20. То есть, да, и на каждого купили какой-то один дорогущий костюм, в котором ты там повыступал, ну, может быть, месяц, а потом он уже не нужен. И тут ты не угадаешь. То есть тут один день ты можешь просто в шикарнейшем каком-то там светодиодном костюме танцевать, а на следующий день это просто будет там, да, шорты, майка, это такой, блин, что произошло?
А есть у клубов какая-то концепция, вот почему именно в таких костюмах, или какие-то тематические вечеринки, или это полный вообще произвол и фантазия арт-директора?
Каждому празднику, конечно, что-то придумывается, особенно такие, как там Хэллоуин или Новый год, особенно их Новый год китайский. Но, как правило, клубы все друг за другом повторяют. То есть китайцы, в принципе, любят все подделывать, сдирать, слизывать, поэтому все друг у друга смотрят, если кто-то что-то там сделал, ты смотришь, потом уже просто по всему Китаю это разошлось. Да, есть клубы, где прям требуют, и тоже с арт-менеджеров требуют какие-то там глобальные шоу, и они прям придумывают, да, чтобы это было прям новое. Но есть те, которые, то есть там такие обычные клубики, и они просто слизывают с остальных, и как бы директорам, и неважно. Что-то есть на сцене, происходит, окей, и ладно. Репетиции в Китае — это вообще отдельная тема. То есть это не такая репетиция, как в нашем понимании. То есть ты пришел, отрепетировал и ушел. То есть в Китае любят прийти, посидеть час, два или три. Иногда ты просто приходишь, три часа сидишь. Чего ты ждешь? Неизвестно чего. Потом что-то там начинаешь учить, что-то получил, потом еще раз ждешь. Потом они решают настраивать свет, потом ты опять ждешь. И то есть бывает, что такая репетиция задержится часов на 6. То есть ты не можешь ни уйти никуда. То есть ты, мало того, что вечером тебе нужно прийти на работу, то есть там вечером 5-6 часов ты проводишь. Плюс днем еще 6 часов ты просто тупо сидишь в клубе.
В моем понимании работа в клубе – это какая-то ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. В Китае у тебя эта работа ежедневная или у тебя какой-то 2-2 график? Как это вообще устроено?
В Китае клубы работают каждый день, и прикол в том, что они заполнены каждый день. Как правило, туда приходят бизнесмены, у которых там какой-то свой свободный график. То есть они могут себе позволить и в понедельник потусить, и в среду, и в пятницу, в любой день. Поэтому у нас работа ежедневная, и, как правило, в месяц тебе дается 2 выходных. То, в принципе, это... Ну, 2 выходных нормально, потому что целый день ты свободен, хочешь спи, хочешь чем-то занимайся, гуляй, развивайся, что-то учи. То есть все в твоем распоряжении.
Ты уже несколько раз обмолвилась, и в связи с этим назревает вопрос. Почему ты считаешь обязательно нужным сказать, что нет контакта с публикой, что я не занимаюсь тутуцией и все дела?
В России очень какие-то огромные стереотипы по поводу танцоров, которые работают в клубах и, в частности, которые работают за границей. То есть я даже начала вести свой блог еще 4 года назад. По какой причине? Потому что даже мои знакомые, которые лично меня знали, думали обо мне, ну да, что все, поехала в Китай, там где-то в клубе танцует, ну а чем она может зарабатывать еще? Да, никому не смущало, что даже у меня образование хореографическое, что я действительно могу работать танцором. Ну нет, ну то есть стереотипы идут просто впереди, и то есть люди даже признавались мне, что только после того, как я там начала выкладывать подробную там информацию, истории и публикации, что да, оказывается, танцоры могут просто, да, танцевать за границей и получать за это деньги.
В чем заключалась работа? Тебе пишут заранее в WeChat'е, будьте готовы там такого-то числа, у нас съемка там утром рано, все. Мы знаем, что к этому дню мы просыпаемся в назначенное время, собираемся, садимся, выходим из отеля, там уже съемочная группа, там огромная группа съемочная, там фуры с техникой, там спортивные машины, которые для съемок отдельно привозили.
Тебе для съемок пришлось менять внешность, или ты вот какой приехал, красавец, такой и работал?
Какой красавец был, такой остался, да, то есть ничего не пришлось менять, разве что там, ну и стрижку меняли, более-менее там подрихтовали, то есть смотрели, как им нужно для фильма, там были стилисты. Ну, опять же, китайские стилисты – это что-то особенное, их нельзя понять. Там, в принципе, вид как в «Матрице». У меня черные очки, черные плащи в пол и смокинги. То есть это был вот основной мой такой лук на съемках.
Вот эта работа в кино, она стала твоим единственным опытом работы в Китае или после этого было еще что-то?
Нет, был еще опыт, и параллельно я подрабатывал вот в качестве модели. Я же еще потом летал в Китай. Там уже в основном я только был в Гуанчжоу. До этого я был во многих городах Китая. Я проехал пол Китая. Это был Урумчи, а это уже не Китай, это Синьцзян-Уйгурский район. Это вообще страшная история была. Это можно много разговаривать про этот Урумчи. Там есть такой округ, который вообще раньше был территорией Таджикистана очень давно, если это исторический вопрос. Но сейчас много-много европейские журналисты этим интересуются. Это такая закрытая территория, если вкратце, и там... Ну, полицейское государство, по-другому я не скажу никак. В общем, я много где был, Пекин, Тяньцзинь, Урумчи, там еще другие города, и в промежутках между съемок основных вот этого кино я подрабатывал моделью, мы подрабатывали.
В 2016 году я поехала также с шоу-балетом на контракт, и У нас был контракт всего лишь на один месяц. Когда я ехала, я говорила, что я могу работать дольше, я могу там 3-4 месяца поработать. Но мне бы хотелось там остаться, подзаработать денег. Мне сказали, у нас контракт на месяц, но ты туда поедешь, там можно будет на месте продлить контракт, там разберешься, короче, все нормально будет. Я работала в парке, там парк аттракционов, и там была как раз шоу-программа. И мне говорят, ну, у нас парк закрывается, как бы уже там конец октября, и ты можешь поехать домой, мы заново тебе оформим приглашение, рабочую визу, там подашься и приедешь к нам. И я решила рискнуть. Мы с одной девочкой, мы просто не сели в самолет, который отправлялся в Россию. Мы поехали в сторону Гонконга. То есть мы где-то вычитали в каких-то чатах, что можно в Гонконге переделать, продлить визу. То есть так как это считается фактически за границей для Китая, то есть там можно переделать визу. И потом обратно въехать в Китай. У нас до окончания визы, ну, вот нашей, которая была, оставалось просто, там, наверное, дня 2-3. Приехали, отдали всю свою зарплату каким-то чувакам в переходе. У нас забрали паспорта, деньги и сказали, ну, мы вам через там, дней 5 позвоним. Ну, у нас там какие деньги чуть остались, мы пошли на эти деньги смотреть Гонконг.
Это, конечно, круто, но я не могу не спросить, что значит просто каким-то людям в переходе? Можно чуть-чуть подробнее понять степень вашего авантюризма?
Значит, как раз-таки вот в группах Вичата, да, мы узнавали, что на тот момент можно было сделать бизнес-визы в Гонконге. То есть ее можно было сделать и в России, но до России просто далеко было ехать, ближе было до Гонконга. То есть по факту эта компания, она у нас забрала паспорта, отправила их в Россию почтой, ну там какой-то курьерской службой. Там нам проставили эти бизнес-визы, якобы, что мы какие-то там бизнесмены, у нас есть какой-то бизнес с Китаем. Вот, и эти паспорта обратно вернулись в Гонконг и, собственно, нам их обратно и выдали. Вот, но почему это все было в переходе, не знаю почему. То есть как-то... Не то, что у нас не было сомнений, ну, конечно же, они были. И, наверное, эти люди могли бы нас пригласить в какой-то офис, не знаю, в любой офис, чтобы там хотя бы сделать передачу. Но как-то это было просто вот там на улице, типа окей, все, деньги, паспорта. Может, потому что нам посоветовали этого человека, то есть нам сказали, да, он норм, нам, там, мы уже с ним делали визы, у нас все получилось. Мы такие, ну ладно, ну в переходе, ну зато в Гонконге. Гонконг просто снес мне тогда вообще голову, и я даже не думала о том, что я паспорт кому-то отдала, там, вернут мне, не вернут. Мне было так круто там. Поэтому я такая, ну и ладно, как бы. Один раз живем, зато вот я в Гонконге. Вот, ну, все закончилось благополучно, нам вернули паспорта, поставили нам визы. Вот, и мы по этим визам заехали в Китай и работала еще 3 месяца.
Так, а как составить портфолио, чтобы тебя приняли?
10-15 фотографий хорошего качества. Фотографии в костюмах, желательно, где хорошо будет видно лицо, где будет видна фигура. И плюс видео. Ну, видео в любом случае должны быть разного формата. Есть, ну, видео там, где ты танцуешь импровизацию, видео с какой-то хореографией. И если есть видео уже там, где ты работал, ну, то есть это откуда-то там из клубов, из парков, то тоже их лучше иметь.
Все, что тебе надо, это модельная карта. Это такая композиточка из твоих фотографий, где подписаны внизу твои параметры. У тебя должно быть много фотосессий. Чем у тебя их было больше, тем круче.
Вопрос экономики. Меня не интересует конкретно твой заработок, меня интересует рамка. Сколько может заработать человек твоей профессии, ну, скажем, за месяц, за средний в Китае, минимально и максимально?
То до пандемии можно было заработать где-то, наверное, от 60 тысяч до 100 тысяч. Сейчас, в период пандемии, естественно, заработки выросли, потому что в Китае осталось очень мало иностранцев, как бы они требуются, вот, но въехать, естественно, никто не может. Вот, поэтому сейчас где-то от 100 до 150 тысяч рублей.
Ты сорвала куш.
Да. Так получилось.
За час съемки есть ставка около 1000 юаней бывает. Как ты поставишь? Ну, в среднем это пусть будет 800-900 юаней. Вот посчитай, что можно за один день заработать такую сумму денег, которую в России люди за 3 месяца не зарабатывают.
Чаще тебе что приходилось делать? Фотографироваться или дефилировать?
Чаще это были, наверное, съемки. Были фэшн-шоу тоже были. Но на фэшн-шоу реже, потому что все-таки там на фэшн-шоу рост гораздо выше берут. Как я уже говорил в начале, у меня рост не самый подходящий для подиумной работы. А как раз вот почему в Европу сложно попасть было. Потому что в Европе это в основном показы. Это модные шоу. И, соответственно, в основном это съемки. Еще часто работа есть в Китае. Это такие, знаешь, выставки. Это вот одна из специфических работ, но там очень хорошие, кстати, деньги платят. Например, я работал... Невея, продукция Невея, косметика. И вот торговый центр огроменный. Они как-то там устраивают, договариваются, снимают территорию в торговом центре. Там идет у них музыка стоит, специальная как витрина, если так можно сказать, с продукцией. И вот ты туда приходишь, красивый, наряженный, и стоишь сколько там надо, 8-9 часов идет вот эта вот акция, и ты там стоишь.
Но ты при этом ничего не говоришь, ты просто стоишь.
Нет, почему? Тебе могут подходить. Китайцы, они будут обязательно с тобой фотографироваться. Особенно молодые девочки, они любят фотографироваться с парнями. Ну и наоборот, парни любят с девчонками, китайцы. Ну вот почему-то у них это в крови. Это один из таких первых моментов, который бросается в глаза. Многие тебя пытаются в метро сфоткать. Они делают вид, что разговаривают по телефону в метро, но они тебя фотографируют. Многие уже более молодые подходят и говорят, что... Вы очень брутальный, можно с вами сфотографироваться. Многие просят WeChat, но его желательно не давать, потому что ты все равно не понимаешь китайский язык. Так что вот такая работа. Ну и съемки. Но съемки – это самый дорогой вид работы, шутинги это называется, и самый трудный. Взять шутинг – это очень дорого и очень статусно. И, как правило, чем ты там дольше находишься, чем ты круче, чем тебя больше знают, тем больше ты работаешь. Вот насчет моих друзей, которые там уже, получается, 5-й год, вот они себя хорошо зарекомендовали, вот мой друг, он там прямо в статусе звезды местной. Часто востребована работа, связанная с видеороликами. Это очень частые тоже съемки, это реклама всяких Apple Watch, ну не Apple Watch, там Huawei Watch, то есть вот такие вот всякие скейтборды новые, гироскутеры, то есть всякие такие новинки. Они любят снимать именно промо вместе с видео. Это часто танцевальные видео нужны. Также я бы хотел уточнить, вот для тех, кто интересуется, если не только модельная работа, есть такой вид работы, KTV. Это клубная работа. Но она считается такой среди моделей непрестижной. KTV – это очень популярная явление в Китае – караоке-бары. Их просто огромнейшее количество повсюду. Китайцы любят пиво и любят петь. Приходит компания китайцев, богатых китайцев. Ну, то есть те, которые будут развлекаться, значит, тратить деньги. И когда они приходят, они говорят менеджеру, например, «Ой, а мы хотим, вот, например, с ребятами, с иностранцами вместе там поразвлекаться, поиграть в кости». У них есть популярная игра «Кости» такая, как вот в «Пиратах Карибского моря». Если ты видел, они кидали кости – и говорят, у меня 3 шестерки, другой говорит, 5 пятерок. И вот как-то так происходит эта игра, и кто проиграл, он пьет, например. И, в общем, менеджер говорит, да, у нас есть девочки, есть ребята, пожалуйста. И прямо ребята выходят, и прямо вот китайцы говорят, ой, ты мне нравишься, и там, I like you, и все. И вы идете с этими китайцами, и вы просто сидите с ними, общаетесь. Ты можешь пить, можешь не пить, но, как правило, все-таки... Приходится часто с ними выпивать. Китайцы такие заводные, поэтому и работа считается не такой престижной. Потому что работа ночная, и работа связана, как правило, вот с тем, что нужно выпить. В целом, есть устоявшееся такое выражение «да она китивишница» в Китае среди вот комьюнити российского. То есть, это вот в таком формате негативном, что она там работает в Китиве, типа… То есть, можно сказать, что это как оскорбление в некотором роде. Но, опять же, это среди моделей, которые там уже... Есть модели, которые живут по 15 лет в Китае, и они там уже огромное состояние заработали.
Посоветуй что-нибудь иммигрантам, которые собрались работать на творческой работе в Китае.
Самое главное – держать ухо востро с китайцами, потому что все-таки так как мы иностранцы, мы здесь чужаки, здесь пытаются нас постоянно в чем-нибудь нагреть. И что? Ну, нужно очень много терпения. Если у кого-то есть стереотипы по поводу того, что китайцы там трудоголики, то они очень серьезно относятся к работе к своей, то я бы так не сказала. То есть, может быть, японцы, да. То есть это вот в ту сторону. К японцам относятся, к китайцам. Они очень расхлябанные. И периодически просто ты поражаешься, что у них нет логики. То есть какие-то такие моменты логичные, которые там должны делаться, они почему-то не делаются или делаются по-другому. И поэтому от этого очень много нервных клеток погибает. Поэтому терпение огромного.
Позаботьтесь о своих зубах. Позаботьтесь о своем здоровье. Это прямо 300% совет. Хорошо, что ты спросила. Ехать в Китай с плохим здоровьем – это очень-очень тяжело. И поверьте, если у вас не будет большого количества денег, вы обязательно, ну, будут у вас большие проблемы. И у друзей был случай, что буквально человек последние 4000 юаней, которые у него были в первый месяц нахождения в Китае, он просто их отдал за один день, потому что у него какие-то камни в почках. Вдруг у него приступ. Вот ни с того ни с сего никогда не было. У него приступ такой случился в Гуанчжоу, и он потерял сознание, оказался в Китае, в больнице в китайской. Ему за буквально пару дней лечения вот такую сумму выписали. Не знаю, соберите еще один чемодан с лекарствами, со всем, что только можно, обязательно, с антибиотиками, потому что в Китае очень сложно раздобыть похожие лекарства, и очень сложно это объяснить, если вы не знаете языка. Главное – это виза, это обязательно здоровые зубы, здоровая спина, как у меня она больная. То есть вот все всякие такие вещи хронические, лучше заранее позаботиться об этом, если вы планируете. Это мой главный совет.
Ты еще планируешь продолжать свою работу в Китае, когда это станет возможным?
Да, я планирую. Наверное, это и сейчас возможно, просто большая сложность с карантином. Плюс у меня была такая ситуация, я попал на промежуток времени, когда, ну, вообще не было работы ни у кого. То есть у меня друзья, они разъехались за тот промежуток времени, когда я летал там по Европе по съемкам. И получилось так, что все уже отдельно живут. Один парень там вообще с китаянкой встречаться стал, то есть он уже обосновался более серьезно. Другие два друга, они там со своими девушками снимали апартаменты. И в итоге так получилось, что у меня заканчивалась виза, я сделал ошибку. Я прежде чем лететь в Китай, мог бы обновить еще одну большую сделать. А я не стал это делать, у меня закончилась виза, и вот мне приходилось улететь в Россию, чтобы делать новую визу. Там все это здесь закрутилось, и потом началась пандемия.
Угу. То есть ты сейчас на передержке в России, потом вернешься. Я поняла.
Да, на передержке. Но опять же, стоит отметить, что, понимаешь, не всегда же достаточно одного желания, потому что финансы нужны тоже немаленькие. Чтобы лететь, надо хотя бы вот, ну, 200-300 тысяч нужно с собой брать, потому что если ты летишь, первая, это самая большая инвестиция, это виза и билеты, это где-то уже 50 тысяч, если визу будешь делать хорошую сразу. Сейчас есть возможность для русских, я точно знаю, сразу на полгода первую визу делать бизнес. И по бизнес-визе стало очень сложно проходить границу, поэтому нужно создавать себе легенду. Но агенты, которые делают визы сейчас в России, тоже не промах, и часто они тебе делают ее уже сразу вместе с визой. То есть, например, ты делая визу, тебе делают какие-то буклетики, например, и даже дают какие-то свои контакты. Ты должен все это подзвучить. Например, на границе тебя будут спрашивать, там, здравствуйте, сэр, вот у вас бизнес-виза, чем вы занимаетесь в Китае? И ты, например, говоришь, ой, знаете, я занимаюсь мебелью, тебе могут взять телефон. Ой, это вот такие моменты страшные рассказываю. Отобрать телефон на границе. Это у меня у подруги из Украины так было. Но она, во-первых, красивенькая, и по ней сразу видно, что она модель, а не бизнесмен. Ее, значит, на границе останавливают в аэропорту Гуанчжоу, забирают телефон и начинают проверять. Не дай бог, у тебя в телефоне хоть один намек будет на то, что у тебя есть какая-то работа в клубе, работа гоу-гоу-танцовщицей, тоже очень востребованная профессия, цирковым артистом, певцом или моделью. Если там цирковые, клубные работники еще часто едут реально по контракту уже сразу, по рабочей визе, к ним вопросов не будет. И, соответственно, лучше подготовиться заранее и на границе быть готовым к всяким каверзным вопросам. Вот у моей подруги, к сожалению, нашли скриншот с модельной съемки и без вопросов вот ввели ее в комнату, в какую-то страшную, где она сутки провела до ближайшего самолета и была депортирована, потеряв деньги, обнулив визу, ей сразу обнулили. Причем сказали так: ну ты ничего страшного, не переживай, ты новую визу сделай и прилетай. И сейчас многие люди заезжают в южную часть Китая через Шэньчжэнь или даже через Гонконг. Я, например, в крайний раз летел через Гонконг, потому что была вероятность высокая, что меня депортируют прямо на въезде в Китай, потому что буквально я могу не пройти опрос. А опрос, ну, очень сложный. Как правило, там нет переводчика. Поэтому вот этот момент стоит учесть.
Что для тебя лично в твоем китайском будущем?
У меня после первого раза, как я съездила, у меня был большой перерыв. Там 3 или 4 года. То есть после первого раза, как я съездила в Китай, это был самый, наверное, классный контракт, первый. Но после него я приехала и сказала: так, все, больше я туда не поеду. Потому что это было очень тяжело, так как это была вообще первая такая поездка. Длительная поездка, сразу меня оторвали от родины. И мне было очень тяжело. То есть я там пробыла всего 3 месяца, но на второй месяц я просто лезла на стены, плакала, что я хотела домой, я хочу поесть селедку под шубой, заберите меня домой, пожалуйста. Вот. Хотя, на самом деле, условия, я сейчас вспоминаю, условия, зарплаты, все было шикарно, прям вообще потрясающе. Из-за того, что первый раз, да, и мне было всего лишь 21, потом все-таки я там переосмыслила и решила, что нет, надо все-таки вернуться. Никогда не говори никогда, но на данный момент не планирую связывать жизнь с Китаем. То есть, чтобы прям оставаться здесь жить, как-то пускать корни. То есть, в принципе, именно прям жить я бы здесь не хотела. Вот. То есть, еще пару годиков, может быть, поездить – это да. А потом уже где-то в другом месте жить. Я, на самом деле, не знаю, где я хочу жить. Но точно я думаю, что это не Китай.
Вот такая история, друзья. Сколько разговариваю для подкаста, не только в этой серии. Вообще, столько удивляюсь, как много решает случай в жизни. Спасибо, что были с нами до конца. В описании к выпуску ссылка на соцсети Саши и Кати. Очень рекомендую залезть и залипнуть на ее танцы и его фотографии. Я не только про модельные, я про фото поднебесные. С вами была Яна Каширина. Встретимся во второй китайской серии. Не забывайте ставить лайки, это помогает делать подкаст заметнее для других.